«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня мы поговорим об актуальном. Вы задаете мне вопросы, как попасть в эфирную студию вашей программы, как стать участником передачи «Врач от Бога». И сегодня я подготовила специальный релиз для того, чтобы вы имели представление, дорогие друзья, может быть, пациенты, а может быть, врачи, как это выглядит, из чего все начинается. В моем случае это начинается с молитвы. Проект «Врач от Бога» выходит в эфире христианского медиаканала Теос Медиа. Каждый понедельник в 19:00 мы в прямом эфире. Затем архивы сохраняются, и эти передачи живут долго-долго. Проекту пока еще 3 года, но он уже набирает обороты и пользуется популярностью не только среди подписчиков, но и среди врачей, а также среднего медицинского персонала, который с удовольствием наблюдает за профессиональной деятельностью своих старших коллег. Сегодня я хочу сказать о том, что молитва в моем случае – это настолько естественное дело. Впрочем, дорогие друзья, вы, наверное, меня поймете. Каждое утро вы начинаете с чего-то особенно важного. Я начинаю с разговора. С разговора с Богом и прошу Его прислать в наш проект, в нашу программу самых необходимых людей, которые сегодня очень нужны своим пациентам. Несколько лет тому назад Бог привел в мою жизнь человека, который стал для меня не просто партнером, но и коллегой, и другом, близким другом. Дмитрий Васильевич Байбус известен многим женщинам. Его проект «Симфония женщины» живет во всероссийском интернет-пространстве и пользуется большой популярностью. Врач, акушер, гинеколог, хирург высшей категории, заведующий гинекологическим отделением клинического госпиталя «Лахта». Он не раз бывал в нашей студии и давал практические советы и рекомендации пациенткам. Мы размышляли с ним о смысле жизни и о роли женщины в современном обществе.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
К сожалению, сегодняшняя жизнь, она очень напряженная, она очень много требований предъявляет к человеку, и все мы так или иначе пытаемся к ней приспособиться. И получается, что в этой ситуации, где же роль женщины, да? Где она? То ли она должна стремиться вперед, нестись впереди планеты всей и пытаться достичь каких-то высот? То ли ей нужно немножко притормозить, оглядеться, остановиться и подумать о том, что происходит, и отпустить эту ситуацию? То ли есть какая-то золотая середина? И почему возникла вот эта тема о современности и роли женщины в ней? Потому что на сегодняшний день очень много женщин в возрасте где-то 32, 34, 36, 38 лет, которые именно в этом возрасте задумываются о том, чтобы стать мамой.
Это ваши пациентки?
Это, да, я говорю именно про своих пациенток, которые приходят, и они приходят с тем, что наконец-то жизнь позволяет им, скажем, как-то обстоятельства, которые сложились вокруг них, да, они позволяют им задуматься о том, чтобы стать мамами в этой ситуации. И, ну, идет определенная подготовка, там она такая более-менее понятная, обследование и так далее. И вот когда с ними занимаешься решением этих вопросов, которые они ставят, то волей-неволей задумываешься, а почему так получается? Почему так получается, что в современном мире женщина задумывается о том, чтобы только начать свой этот путь на пути мамы, она задумывается об этом в возрасте, когда уже за 30.
Вы мне задаете этот вопрос или вы размышляете уже?
С одной стороны, я пытаюсь размышлять, А с другой стороны, вы же женщина, и, наверное, вы тоже поможете каким-то образом на это ответить.
Даже не сомневайтесь.
Потому что если взять... Почему некий дисбаланс возникает вот у меня в понимании этого вопроса? Потому что, в принципе, ведь женщина, она созревает и набирается сил, и становится готовой к тому, чтобы стать мамой где-то лет 20. 18, 20, 21, 22. То есть вот к этому возрасту уже полностью это вот и психологически, и физиологически, по всем вот природным, скажем так, закладкам, которые природа создает женский организм, да, он готов, он может. Но в этой ситуации, если раньше, вот, допустим, если взять там наше поколение наших с вами родителей, да, вот эти назад, у них нормальным было, да, выйти замуж или жениться в 21, 22, в 23. И как раз примерно в это же время начинали рождаться дети в семье, и женщина уже реализовывала себя как хозяйка, как мама, как вот некий такой семейный вдохновитель. А на сегодняшний день этот возраст сдвигается. И как это воспринимать? Воспринимать это как неизбежность или воспринимать это как что-то, что может быть изменено? Но это не, я не могу это воспринимать как нормальность. Это ненормально, когда женщина только после 30 вспоминает о детях. С точки зрения гинеколога. Я не беру там психологию или там людей, там, которые занимаются, там, может быть, профориентацией или еще чем-то. Да? Я беру свой взгляд на мир гинеколога, который понимает о том, как формируется организм, когда... сколько у него есть времени на то, чтобы самостоятельно родить детей. И мы понимаем, что у женщины вот этот промежуток времени, он не очень-то длинный. Природа нарезала ей где-то до 35-36 лет, такой ровный, как бы, я даже не знаю, как это назвать, не плата, а, скажем, ситуация, которая вот в этом возрасте у нее примерно все вот одинаково и хорошо. Да? Хорошо работает гормональный фон, она здорова, она молода, и она может рожать. А где-то после 35-36 происходит постепенно угасание этих всех функций, да, и женщины уходят к возрасту менопаузы, который там где-то у кого в 47, у кого в 50-53. И по идее наша природа, которая нас создала, она вот для женщин этот промежуток между 20 и 35-36 она определила как основной для того, чтобы женщина в этот момент родила. Но мы сталкиваемся сейчас с тем, что в силу каких-то обстоятельств женщина в конце этого периода задумывается о том, что «а не пора ли мне родить?». Она уже в конце его, не в начале. Как это воспринимать? Как с этим быть?
В эфире проект «Врач от Бога», и сегодня я хочу поделиться с вами историями моего знакомства с героями наших программ. Дмитрий Васильевич Байбус, как я уже сказала, он не только партнер и коллега, но и друг теперь уже нашей программы, мой личный. И для меня большое счастье, что я могу прикоснуться к его профессиональной деятельности посредством своего опыта и труда, например, фото-видеосъемки. Так мы познакомились. Мне поступил заказ на создание видеоролика о деятельности его отделения, в котором он на тот момент работал заведующим. И для меня было очень интересно и полезно поработать с человеком, который очень скрупулезно относится не только к своей профессиональной деятельности, имеется в виду хирургической деятельности и к труду акушера-гинеколога. Дело в том, что Дмитрий Васильевич имеет очень хорошую привычку вникать во все мелочи, даже моего труда, для того, чтобы понимать, как это должно быть и что в конечном итоге получится. Командная работа – это Дмитрий Васильевич Пайпус. Спасибо вам большое, Дмитрий Васильевич, за тот опыт, который мы с вами тогда вместе прошли. И получился очень хороший ролик, который помог вашему отделению в продвижении. Ну и в дальнейшем, вот уже несколько лет, я имею небольшое отношение к вашему проекту «Симфония женщины». С удовольствием о нем всегда рассказываю своим подругам, девушкам, женщинам, бабушкам, которые со мной в жизни пересекаются и задают какие-либо вопросы. Наташа, а вот есть у тебя какой-нибудь гость, который бы мог ответить на данный вопрос, касающийся вот наших женских дел? Конечно же, я с удовольствием представляю Дмитрия Васильевича. И еще, что мне очень нравится в нашем творческом тандеме, Дмитрий Васильевич – мастер подавать идеи. И вот одна из идей сумела найти свой выход и воплощение в одной из наших программ, где мы встретились в студии нестандартно. Здесь находилось три кресла, и третье кресло занимало коллега Дмитрия Васильевича, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части Международного медицинского центра Fine Medic, ассистент кафедры акушерства, гинекологии и неонатологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова Янина Александровна Лебедева.
Много лет не была гинеколога, изначально проживала в другом городе. Приехала в Новороссийск, там никого не наблюдалось. И в какой-то момент очень сильно заболел живот. Решила все-таки посетить гинеколога. Пришла к местному, а он меня сразу направил к Дмитрию Васильевичу. Это нужно было в банк уехать. Я сама в Новороссийске проживаю. Мне сказали, обязательно туда, потому что, возможно, нужно будет и операцию делать, и тут мало кто таким занимается. Ну, подумала, да надо недалеко, можно съездить. Приехала к нему, он сразу сказал, что ситуация тяжелая, поэтому нужно будет оперироваться. Он советует и предложил варианты либо остаться там, либо под его контролем в Петербурге. Ну и вот, там познакомились, сразу поняла, что ему можно доверять, и решила все-таки пойти за знакомым уже врачом, пускай с одного сеанса, но к ним. Он не похож на многих врачей местных, которые я на Кубани знаю. Обходительный, обстоятельный, не будет лезть со своими нравоучениями. Все спокойно, корректно, по делу. Во время осмотра на тебя даже особо не смотрит. В основном в экран, что многих девушек могло бы смущать, если бы было бы наоборот. С ним комфортно работать. На данный момент, мне кажется, он разрешил мою проблему. Мне нужно какое-то время зажить, чтобы все прошло. И тогда уже снова приду к нему на прием, ну, уже не в Петербурге, а в Анапе. И думаю, дальше мне что-нибудь посоветуют, чтобы дальше было только лучше. Дмитрий Васильевич, желаю вам побольше интересных случаев. Я так понимаю, вам они нравятся, чтобы спасать побольше молодых прекрасных девушек, которые будут потом до конца жизни благодарны.
Есть вопрос ко мне?
Итак, первый такой постулат, который может быть найден у человека на приеме после выполнения осмотра, УЗИ и всего остального, это вдруг у кого-то выявили, что в матке, в полости матки есть полип. И вот говорят человеку, у вас есть полип в матке. Наталья Генриховна, что вы знаете про полип в матке? Вот вы пациент, вы на приеме. Вам только говорят, у вас полип. А что вы знаете про это?
Не дай бог, конечно.
Ну что?
Но первое, что мне пришло в голову, слава богу, не беременность.
Отлично, отлично.
Хотя, может быть, и наоборот. Но меня сразу представляется какой-то лишний, ненужный предмет, который находится у меня в животе. И что мне с этим делать?
Да, образование, это... да?
Да, и что он будет там, как он будет влиять на все мои физиологические процессы? Будет ли он мне мешать? Будет ли он меня беспокоить? Или он будет там жить-поживать до самого конца света?
Соответственно, все эти вопросы, они вот вам произнесли это слово, да, полип, а вы сидите как бы и оп! А что это? А откуда это? А чего это? А дальше включается врач, находящийся рядом, который вам это озвучил, и который, желая убрать это непонимание, правильно все объясняет. Соответственно, дальше включается Янина Александровна, как один из
глобальных, так сказать, врачей, которые работают в амбулаторном вот этом звене, да, которая прошла уже много всего, и пациентов с таким диагнозом через ее руки прошло много, и она четко понимает, а что же нужно сказать человеку, что объяснить, на чем заострить внимание. И вот здесь она, как основной диагност, да, потому что это, как правило, диагностируется все-таки на амбулаторном этапе, она является тем звеном, который должен принять правильное решение. И уже на основании ее решения потом человек приходит или не приходит к хирургу.
То есть она,
Нина Александровна... Первичное звено, да. Пациент изначально обращается к врачу амбулаторно, да? Пациентка, вы пришли на прием. Первое мы смотрим, есть жалобы или нет. Профилактический у вас прием плановый или вы пришли с жалобами? Допустим, рассмотрим первую ситуацию.
Устраиваюсь на работу.
Да, у вас профилактический прием. Я вас смотрю на кресле, меня ничего не настораживает. Делаю УЗИ и говорю, Наталья, знаете, у вас есть полип в полости матки. Что такое, что с ним делать, да?
Вы, наверное, эти круглые глаза из кресла тысячу раз наблюдали.
Да, именно круглые глаза размером, да, с монитор компьютера. А, на самом деле, первое, что нужно делать, да, мы делаем это, мы успокаиваем пациентку. Да, полип – это образование в полости матки. Как правило, в 90 там, с лишним процентов случаев это доброкачественные вещи. И мы всегда обращаемся к пациентке. Еще раз уточняем, если жалобы, полип может давать межменструальные кровянистые выделения, предменструальные мажущие выделения.
Задержки.
Либо постменструальные. Нет, задержки для полипа не характерны. Это больше вот аномальные маточные кровотечения в виде скудных межменструальных выделений. Спрашиваем, планируете ли вы беременность? Беспокоило ли вас что-то раньше? Были ли раньше полипы? Если были, то где они оперировались? Как? Что получали? Какой материал по гистологии, когда обследовали этот полип? Если вы мне на все вопросы говорите «нет», меня ничего не беспокоит, беременность я не планирую, впервые слышу, никогда ничего не оперировали, и я понимаю, что размеры полипа, а мы говорим про размеры до сантиметра, это федеральные клинические рекомендации, протоколы. Поведению женщин с гиперпластическими процессами эндометрия, к коим относится и полип эндометрия. Мы с вами его можем спокойно наблюдать. Более того, если мы сделали УЗИ не в тот день цикла, в который нужно. Например, я вас посмотрела на 21 день цикла. Никто нам не запрещает делать плановое УЗИ во вторую фазу цикла. Я говорю, вы знаете, эндометрия, слизистая в полости матки, в этот день цикла может выглядеть неоднородно. И то, что я вижу, может быть только подозрением на образование полипа. Даю рекомендацию ультразвуковой контроль после менструации. Это 5-9 день цикла. Допустим, вы пришли, мы пересмотрелись. Говорю, да, есть полип, там 5 миллиметров. Давайте наблюдать.
То есть все-таки граница между тем, вот обычно звучит вопрос, а он какой? Большой или маленький?
Да, это
так
размеры.
Все-таки большой, это какой?
До сантиметра это маленький, больше сантиметра большой. Почему мы даем градацию и обращаем на это внимание? Потому что полипы до сантиметра, согласно статистическим данным, не злокочисляются. Это доброкачественный процесс. Все, что больше сантиметра, уж тем более полтора, два и больше, риск злокачественности этих образований повышается в разы. Вот тогда мы уже настораживаемся, и есть показания к оперативному лечению.
В эфире проект «Врач от Бога», и сегодня я рассказываю истории, как некоторые из наших гостей попадали в студию. С Ениной Александровной мы познакомились точно так же, как с Дмитрием Васильевичем. Несколько лет тому назад я получила приглашение на фотосессию сотрудников ее отделения. С удовольствием познакомившись с этой удивительно обаятельной женщиной и профессионалом, я, естественно, воспользовалась возможностью и пригласила ее, как только предоставился этот случай, в студию прямого эфира. Ну а то, что мы провели потом, впоследствии вот такой эксперимент, я хочу вам сказать, да слава Богу, что у нас появилась новая идея, новый формат. И тем моим подписчикам, особенно медикам, врачам, кому понравился такой формат, я хочу в качестве предложения сделать следующее. Дорогие друзья, пишите. Пишите, электронная почта очень простая, na-studio@mail.ru. Непосредственно мне вы адресуете данное письмо, я его обязательно прочитаю, и мы в дальнейшем свяжемся. Кроме прямого эфира проекта «Врач от Бога», я очень люблю снимать и записывать истории пациентов. И эти истории являются очень показательными к тому, чтобы я нашла дорожку к следующему герою нашей программы. Но прежде одна история.
Посоветовал мне главный врач Северсталевской медсанчасти оформлять квоту. Что, сейчас же все просто, дома телефон взял. И через Минздрав Вологодской области главный, все там мне, короче, объяснили, надавали телефонов. И в конце концов, просто надо было обратиться к своему лечащему врачу и сказать, вот, что я хочу оформить квоту. Вот. Ну, лечащий врач что сказал? Ну, сколько ты эту квоту будешь ждать, неизвестно. Может, год, может, два. Ну, сейчас, короче, жди, пока она же там анализы ФГДС, вот это, УЗИ сосудов пройти. Ну вот жди талоны, вот когда появится свободная, так мы тебе позвоним. Проходит месяц, ничего, тишина, я им звоню, нет талонов. Проходит два, звоню, нет талонов. Ну потом я думаю, ну нет, так и нет. Появится, так сами может там позвонить или что. Вот. А потом у меня из подъезда знакомый приятель. Тоже я узнал, что он прооперировался, тоже поменял сустав все. Я у него спросил, что где ты делал? И он говорит, вот в Скандинавии. А я-то знал про нее. И он мне говорит, что там, говорит, сервис вообще все на высшем уровне, говорит, по европейским стандартам. Вот, говорит. И он мне объяснил, что как делать, куда. И говорит, что пришлось, конечно, побегать, потому что ему не хотели квоту это тоже давать, но не имеют права. Что по Конституции мы полное право иметь любую клинику, хоть частную, хоть государственную, ну вообще любую в России. Ну, как бы он мне это объяснил, я уже как бы там еще в интернете все поползал, как что. Ну, подкованный уже как бы был насчет этого. Ну, мне тоже пришлось. И причем вот, да, я в Скандинавию потом созвонился, мне сказали, оставьте заявку. Я оставил заявку на сайте, через 3 дня мне уже звонят, да, все нормально, приезжайте, что вам одобрено. Я им отправил снимок сустава, паспорт свой и полис. И через 3 дня, да, мне звонят уже, что вам одобрено, все, приезжайте, там, типа на 6 октября уже на операцию. Мы вам вышлем на почту вот, памятку о госпитализации. Ну, там какие анализы все пройти. Я там посмотрел потом, да тут нереально, тут столько анализов, что я не успею до 6 октября. Там было 20 число сентября уже. Так. Вот. Но я им позвонил, говорю, что так и так, что мне перенесли на 12 вот. Октября, вот нормально. Ну и что? И тут же мне, вот я вообще, может, это, конечно, как-то Скандинавия с нашей медсанчастью Северстали с этой контактирует, потому что я сижу дома в воскресенье, мне звонок. Это вас, говорит, беспокоит с медсанчасти Северстали. Вам есть талон на УЗИ сосудов. Я говорю, ну нифига себе как-то. Вот талон появился. Ну ладно, говорю, я говорю, вот тут я говорю, оформил, как бы, что меня приглашают в Скандинавию, как бы на это, на эндопротезирование. На, наверное, к травматологу идти, что я говорю, тут на всякие анализы сдать, что всего. Ну да, давайте талон там. Дали талон на удобное время. Вот. Вот и пошел, а врач там посмотрел, тут что-то, вот что. Ну да, короче. Тут же это самое говорит, ну вот на ФГДС на талон, медсестра такая сразу, оп-оп, вот и на ФГДС есть талон, как бы тут же, на этой же неделе все сразу нашлось. Вот что еще такое, вот. Так что, вот что, взял себе, еще надо было вот это направление формы 057У, которое они так не хотели давать мне. Они обычно пишут направление на ВМП, это высокотехнологическая медицинская помощь. Ну, я скинул Скандинавию на почту, говорят, вначале сказали, типа, подходит. Потом на следующий день мне звонят, типа, это не подходит, руководство как бы, вот. Ну, ладно, ну, что я тут, как бы, понял все, что мне тоже Стас сказал, что пришлось побегать, вот. Но я еще посмотрел, я прямым ходом в Сагаз к заведующей, ну, это полис, страховая компания. Она мне говорит, что, типа, сразу говорит, вот постановление там министерства, что такие, как бы, не выдавать, ну вот 057У, вот направление. Все дала мне ссылку на закон, как бы, все. Но я думаю, ладно, я говорю, что мне к главврачу-то сходить, что это? Сходи, попроси. Она говорит, да, сходи к главврачу, попроси, чтобы она тебе написала. Она тебе напишет это направление. Я, ну ладно, думаю. Тут же в Скандинавии скинул вот эту вот ссылку на закон, что типа вот мне, говорю, вот это показали заведующие эту Сагаза, что вот не дают типа такое. Ну ладно, пошел я на следующий день к главврачу, она мне такая сразу, мы тебе не дадим, мы это даем это направление только уже инвалидам. Я говорю, а как так-то? Инвалидам ничего, до инвалидности как теперь ждать, что, да, там что? Вот, ничего, говорит, не знаю. Но я такой говорю, ну, говорю, я вчера, говорю, был это, в Сагазе у заведующей, она сказала подойти к вам, попросить, и вы мне ее напишите. Ничего не знаю, я ничего писать не буду, а я уже как бы там подкованный, знаю, куда обращаться выше-то. Я говорю, ну ладно, я тогда в территориальный ОМС по Вологодской области обращусь, посмотрим, кто на нее напишет или нет. Она тут сразу же занервничала, вскочила со стула, давай кому-то звонить. Вот позвонила, я слушал по телефону, напишите вы ему, эту как бы, что надо, так, куда, напишите, ну вот. Ну и в конце концов, да, говорит, ладно, доктору скажешь, он тебе напишет. Доктор говорит, а где пометка в карточке потом, что она дала добро на это. Позвонил ей, но я что-то не знаю, что они там. Ну я и смотрю, а, вот, и короче, вот я когда, типа она сказала, что 057 УТА напишет, я выхожу с поликлиники, и мне со Скандинавии письмо приходит. Короче, приезжайте с обычным направлением на ВМП, наше руководство согласовало, что можно и с ним. Вот. А я говорю, а мне вот 057, я говорю, тут обещают написать. Ну, приезжайте с любым, говорит, вот и все. Ну и как бы, да, потом, что там, все анализы уже сдал, все как бы, потом это направление, я смотрю, она пишет обычно на ВМП. Ну, я из кабинета вышел, сфотографировал, тут все уже там с печатями совсем отправил, ну, в Скандинавию сюда. Все мне, и позвонил тут же, там, Касаткина. Светлана Александровна, что ли, менеджер тут. Вот. Она говорит, все нормально, все пойдет, приезжай. Вот. Не надо бояться этой операции, я сам боялся. Ходил, мучился, можно сказать, год. Вот. Первая мне блокада хорошо помогла, а вторая, вот я мучился, можно сказать, ну больше полгода. Но я привык уже жить с болью. Она как-то, на нее просто не обращаешь внимания. Когда уже заклинит, таблеточку съешь. Вроде, ну, поотпустит. Вот. Просто к этому привыкаешь. И уже и самому уже надоело. Вот. Но еще сейчас интернет читаешь, комментарии, люди пишут тоже, что мучился столько лет, а сделал операцию, надо было, говорит, сразу же делать, что оно того не стоит. Вот. Что не надо бояться. Время жить без боли.
В эфире проект «Врач от Бога». С вами Наталья Пронина. И сегодня я рассказываю истории своего знакомства с героями наших программ. Этот проект родился 3 года тому назад, вот в мае мы будем отмечать 3-летие его, но истории, которые вы сегодня услышите или в дальнейших наших программах, они накоплены нашими героями, врачами от Бога за долгие годы практики. Знакомство с Михаилом Александровичем Огрелкиным, врачом, ортопедом, травматологом высшей категории, состоялась ровно 5 лет тому назад. История Вадима, которую вы только что услышали, очень похожа на историю моего мужа, который 2 года мучился от боли в тазобедренном суставе, и только через 2 года ему был поставлен правильный диагноз этим замечательным врачом Михаилом Александровичем и проведена операция по эндопротезированию. С тех пор, дорогие друзья, мы не расстаемся. Благодаря проекту, который, простите, теперь уже называют всероссийским «Время жить без боли». Проект, который помогает людям правильно оценить свое состояние и прийти к решению, менять сустав или не менять его. Впрочем, в любом случае нужно консультироваться со специалистом. Помните своего первого пациента, который вам приходилось оперировать?
Вы знаете, нет, уже не помню.
Ну, как скальпель в руки взяли, первый надрез сделали, помните?
Знаете, я вот только помню, что свою первую операцию, которую я выполнил самостоятельно, я был в это время клиническим ординатором на кафедре военной травматологии, ортопедии имени Турнера, где я обучался в клинической ординатуре. Ну, скажем так, что в момент обучения я уже, ну, наверное, себя видел уже определенным специалистом, и чтобы набрать какие-то специфические навыки, мне пришлось, ну, заниматься не только на кафедре профильной, но и как бы с теми врачами, которые мне были интересны уже на тот момент. Для меня в этот момент особый особый интерес, конечно, представлял мой нынешний заведующий. Тогда он только пришел с нашей кафедры в эту больницу. Это Печкуров Александр Леонидович. Это, ну, мой первый учитель, первый, единственный. И именно под его руководством, благодаря его таким, ну, наставническим каким-то качествам, я в этой больнице, в которой я сейчас работаю, будучи клиническим ординатором военно-медицинской академии в клинике травматологии и ортопедии, выполнил свою первую операцию. Когда я распределялся клиническим ординатором третьего года обучения, я не выбирал место, куда я поеду в дальнейшем служить. Как бы тут, так сказать, место само нашло меня. В моем случае никаких усилий я не прилагал, чтобы там как-то изменить свою судьбу. То есть вот как вот назначили мне это место, я так вот покорно согласился со своей участью, ну и поехал. Поехал я в военный госпиталь, город Моздок, 58-й армии Северо-Кавказского военного округа.
Год какой был?
Это был 2006 год. 2006 год, там я прослужил 4 года, с 2006 по 2010. В течение этого периода, с 2007 по 2008, я был командирован в миротворческий батальон в Республику Южная Осетия, где проходил службу в должности начальника медицинской службы этого миротворческого батальона, который дислоцировался в городе Цхинвал Республики Южной Осетии. Ну и вот тот как раз батальон миротворческий от Российской Федерации, я возглавлял там вот эту всю медицинскую службу.
Я человек верующий, христианка, и мое понимание о человеческом теле – это мы созданы по образу и подобию Бога, то есть совершенно. Вот вы, как врач, можете сказать, что человеческий организм действительно совершенен?
Я могу сказать, что ведь что те импланты, которые мы имплантируем людям, они индивидуально подобраны. То есть, если мы говорим об индивидуальном подборе, это, в принципе, уже отвечает на ваш вопрос. Это совершенство.
Это не конвейерная сборка.
Нет, это не конвейерная сборка. Это с определенным модельный ряд. Они отличаются друг от друга. То есть, у нас широкая линейка имплантов, которые отличаются друг от друга не только размерами, там, 1, 2, 3, 4, 5, но и в принципе, даже формой, потому что все люди имеют, ну, разную форму бедренного канала, разные проблемы с вертлужными впадинами у людей. Это, если мы берем простые случаи, гепатический артроз, да, там как бы можно отделаться стандартными комплектациями. Но к нам приезжают не всегда люди с простыми случаями, поэтому мы готовы на различные варианты событий. Мы даже бывает, что мы идем на, как бы изначально мы идем на простые какие-то комплектации протезов, а в ходе операции мы меняем на какие-то более сложные конструкции. Это все зависит от того, ну, насколько выражены изменения в этом суставе, чтобы нам им более качественно заместить.
В эфире проект «Врач от Бога». Сегодня я рассказываю об историях знакомства с героями наших программ. Как же попадают люди в нашу студию, специалисты, о которых многие мечтают? Я так хочу попасть к хорошему хирургу или врачу амбулаторного звена. Как это сделать? Искать, дорогие друзья. Вот, например, врача Михаила Александровича Огрелкина мы искали целых 2 года. Так уж получилось, что никто не мог поставить правильный диагноз. И только один прием, часовой прием у этого доктора оказался вот таким замечательным, изменил всю нашу жизнь. А через 3 недели после операции мой муж сел на велосипед, тайком от меня, конечно же, и поехал. Впрочем, все обошлось благополучно, он не упал, и тазобедренный новый его сустав его не подвел. 5 лет мы живем после этой операции вместе с проектом «Время жить без боли». И, конечно, благодаря нашим гостям, врачам от Бога, профессионалам самой высшей категории, я знакомлюсь с удивительными пациентами. Так состоялась моя встреча с Лилией Грант, главным редактором журнала «Полуостров сокровищ».
Я приехала из Крыма, из Симферополя, специально к этой команде врачей. Ехала сюда целенаправленно за их помощью, потому что случай у меня все-таки нестандартный и посложнее. Вот. Но, как мне сказали доктора, операция была сложная, но сделали все на отлично. Вот уже третьи сутки после операции чувствую себя гораздо лучше. И уже просто вижу, как в ближайшее время я побегу. Но это не просто замена сустава, как мне объяснили, еще пластика, вертлужные впадины из моего сустава делалась. И, кроме того, мне выравнивали ноги и сильно удлиняли левую ногу, которая до этого была на 1,5 сантиметра короче. А теперь, как мне кажется, она стала длиннее. Но врачи меня убедили, что это просто ощущение. На самом деле из-за перекоса таза у меня такие ощущения будут первое время. А потом, я надеюсь, буду чувствовать, что они ровные. И планирую через полгода приехать со второй ногой сюда же. В детстве мне сделали вот в институте Турнера несколько операций, ну, со словами, что вот эта вот как бы конструкция, которую они всю проделали, у нее, ну, не срок годности, а хватит мне на 10-15 лет. В итоге я проходила больше 32 лет. Вот. Никто из моего даже ближайшего окружения не мог даже заподозрить, что у меня есть какие-то проблемы серьезные со здоровьем, хотя у меня есть и группа инвалидности, и, ну, жизнь, конечно, была такой нелегкой с таким диагнозом. Вот. Но я терпела, занималась и йогой, танцами, сценической пластикой, то есть ограничений вообще никаких не было, жила полноценной жизнью. Но, к сожалению, примерно год назад начались уже серьезнейшие проблемы с левой ногой, которая похуже ситуация, и с правой ногой, которую я условно считала здоровой. Боли стали адские в движении, без движений. Я начала уже себя щадить сначала неосознанно, а потом осознанно, когда пройдешь полкилометра, а потом целый день лежишь, потому что невозможно пройтись. И я уже сама стала замечать, что у меня мышцы слабеют из-за вот этого щадящего режима. Вот. И я поняла, что уже медлить нельзя, начала изучать этот вопрос. Как и где, сначала жуткая паника, что жизнь остановилась, а потом, когда я прочитала огромнейшее количество отзывов, где говорят, что операция хоть и сложная, но уже потоковая, и настолько все делается на автомате и делается хорошо, я уже отбросила сомнения. Вот. И некоторые врачи из этой клиники одно время работали у нас в Симферополе. Вот оттуда я знаю эту команду. И потом вот целенаправленно сюда и попросилась за ними. Я редактор научно-популярного издания «Полуостров сокровищ». Это журнал об истории, археологии, флоре, фауне. То есть есть вокруг света, а есть вокруг Крыма. Вот такой научно-популярный проект, где мы совместно с учеными крымскими рассказываем о нашем славном крае. Наш Крым, можно сказать, я обошла вдоль и поперек и погружалась на 14 метров на глубину и поднималась на сотни метров наверх на дельтаплане. Исходила все горы, реки, все, что можно было. Поэтому я могу точно сказать, уж я его обошла вдоль и поперек, несмотря вот на свои ноги. Сейчас я надеюсь это все продолжить. Я надеюсь, моя активная жизнь вернется ко мне. И после того, как мы сделаем и правую ногу, я забуду об этом во всем. И буду скакать, как и раньше. Время жить без боли.
Дорогие друзья, пути Господни неисповедимы. Я смотрю на Лилию и улыбаюсь, потому что такие удивительные люди встречаются на моем пути. И одна из просто потрясающих встреч, произошедшая в моей жизни 5 лет тому назад, боже мой, как быстро летит время, но летит оно правильно, потому что именно тогда, видимо, было запланировано, чтобы мы встретились с Ильей Валерьевичем Слепцовым. Хирург-эндокринолог, онколог, детский хирург, доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской хирургии Санкт-Петербургского государственного университета. Но познакомились мы с Ильей Валерьевичем не на этой площадке, не в эфире «Теос Медиа», а гораздо раньше. Ведь в программе «Врач от Бога» всего 3 года. А мы познакомились у него в кабинете, очень маленьком, но уютном, где он мне рассказывал про историческую усадьбу Киескиль. Впрочем, это тема совершенно другой передачи. Илья Валерьевич восстанавливает старинную историческую усадьбу. А также спустя какое-то время мы сняли с ним, я считаю, уникальный фильм про Наталью Викторовну, одну из пациенток Ильи Валерьевича, которую чудесным образом исцелили врачи и Господь Бог. Так она считает. Сегодня я показываю фрагмент из нашей программы, и, дорогие друзья, с волнением и надеждой приглашаю сейчас к экранам всех людей, кого касается эта очень важная тема. И слава Богу, что у нас есть возможность транслировать проекты «Врач от Бога». Может быть, они кому-то из вас помогут.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Поскольку мы знаем, что в организме человека каждый год образуются раковые клетки, большинство из них отыскиваются, уничтожаются клетками иммунной системы, но существуют опухоли, которые способны устоять от атаки иммунной системы и начать развиваться уже в то, что мы видим глазами, можем засечь на УЗИ. Вначале это миллиметр, два, три, ну а потом уже в зависимости от потенциала опухоли самой, от того, насколько она хочет расти, и от обстоятельств, насколько мы позволяем ей заниматься ростом, в зависимости от этого опухоль дорастает до какого-то размера. Так вот, что интересно, что организм на самом деле с самого начала знает, что эта опухоль есть. То есть сейчас доказано, что существуют циркулирующие опухолевые комплексы, которые летают по всей крови. Опухоль как бы сигнализирует, что она есть. Она сигнализирует с помощью микро-РНК, специальных молекул, которые носят тоже, видимо, информационную функцию. То есть она, не скрываясь, она говорит организму, что я есть. По каким-то причинам организм не всегда на нее нападает. И, возможно, через какое-то время мы поймем с вами, что и у некоторых злокачественных опухолей есть своя цель. Возможно, мы упрощенно понимаем эти опухоли как некое зло, которое направлено на уничтожение организма и на достижение состояния смерти, потому что, в принципе, для опухоли ведь тоже невыгодно, если ее хозяин погибает. И вот оказалось, что, например, папиллярная карцинома щитовидной железы, самая частая злокачественная опухоль щитовидной железы, и вообще одна из самых частых опухолей в целом среди нашей популяции. Почему я говорю самая частая, одна из самых частых? Потому что, например, было исследование в Финляндии, вот мы живем в Петербурге, а Финляндия тут достаточно близко. Исследовали людей, которые умерли от инфарктов и инсультов, вообще не от рака. Когда им, ну уж простите за подробности, убрали щитовидную железу и всю ее исследовали, патологоанатома, у каждого третьего пациента они нашли рак щитовидной железы, маленький, миллиметр, два, три. Пациент умер вообще не от этого. Вот. И если бы его прооперировали, наверное, он умер бы от своего инфаркта еще бы раньше, чем так это случилось. То есть, в общем, он жил с этим раком, рак жил вместе с ним, никто никого не трогал, все вели себя прилично, и, как честно, люди скончались потом от инфаркта или инсульта. И когда одна треть людей имеет рак к моменту смерти, возникает вопрос, то есть все ли мы правильно понимаем вообще вот в этом, скажем так, взаимодействии пациент-рак? То есть действительно ли раки придумано для того, чтобы нас убивать? Видимо, нет, потому что сейчас показано, что многие папиллярные раки, они вообще не растут, дорастают до определенного размера и потом останавливаются в росте или даже уменьшаются. И может оказаться, что они зачем-то нужны, Бог его знает. И стало ясно, что то, с чем мы боремся как онкологи, как хирурги, то, что мы удаляем, это вот самая настоящая вершина айсберга огромного. Поскольку мы видим те опухоли, которые становятся заметны уже при УЗИ, там 4-5 миллиметров и больше, существует целый огромный микромир ниже вот этого размера, который живет в человеке, его не трогает. И когда это стало ясно, достаточно давно, уже около 15 лет назад, в Японии группа авторов решила провести такое очень необычное исследование, которое можно было провести только в Японии. Почему я говорю только в Японии? Потому что для проведения этого исследования нужно было две вещи очень важных. Первое, нужна была очень, скажем так, надежная связь между врачами, когда одни производят достаточно, ну, скажем так, потенциально опасные исследования, другие не должны в этот момент критиковать их, мешать, да, пациентов настраивать против команды исследователей. То есть, в общем, должны быть хорошие взаимоотношения между врачами, уважительные, как это положено в рамках одной корпорации. В Японии это есть. А вторая вещь, которая была необходима, и которой нигде, кроме Японии, на самом деле нет, это именно максимальная степень доверия, с одной стороны, к врачам со стороны пациентов, а с другой стороны, максимальная степень ответственности пациентов. Если сказано прийти через год, нужно было прийти через год. Японцы – страна, которая обеспечивает во всех исследованиях совершенно невообразимый процент возврата пациентов в рамках исследований. То есть у них, допустим, 15-летнее исследование может закончить 98% пациентов. А 2% его не закончили просто потому, что они умерли там от старости. Все остальные, вот положено раз в год, они обязательно придут, потому что это в крови японцев. В Европе, на самом деле, в США, в России, ну, этот процент там где-то 70% хорошо считается, потому что остальные там кто-то по каким-то причинам забывает, не хочет ходить и так далее. Японцы имели максимальную степень контроля. И тогда они сделали такое интересное исследование. Они взяли группу людей, сейчас эта группа уже более 3000 пациентов. Они выявили у них рак щитовидной железы папиллярной, вот этот самый добрый, как мы понимаем, рак. Выявили его на размере, когда он не достигал 1 сантиметра. 1 сантиметр – это условная граница. Ну, так принято, что считается, что до сантиметра эти опухоли менее опасны и почти, скажем так, безопасны.
И находятся под наблюдением.
Вот, да. И они пропунктировали, сделали биопсию, подтвердили с помощью анализа клеток, что это рак. Все были уверены в том, что это рак. И они предложили пациентам не оперироваться. То есть они знали, что это рак, и они сказали, давайте мы вас не будем оперировать. Потому что, ну вот видите, научная база складывается так, что, похоже, не всех из вас надо лечить.
В эфире проект «Врач от Бога». Сегодня мы рассказывали истории, дорогие друзья, вместе с моими гостями, как они попали в студию прямого эфира. Я уже сказала в начале передачи, я, конечно же, всегда молюсь и прошу Господа, чтобы Он прислал мне гостя. Гости приходят. И очень часто бывает, что они задерживаются и приходят дважды, трижды, несколько раз для того, чтобы поделиться своим опытом и помочь нашим подписчикам. Я с удовольствием пользуюсь служебным положением, проанонсирую передачу, которая выйдет в эфир 25 марта. Долгожданная встреча с Григорием Игоревичем Григорьевым, профессором, врачом-психиатром-наркологом, врачом-психотерапевтом высшей категории, доктором медицинских наук, заслуженным врачом Российской Федерации, директором МИРВЧ, Международного института резервных возможностей человека. Ну и в завершении нашей программы я хочу поставить еще один отзыв, который мне довелось снимать, к моей большой радости, однажды. Это не совсем обычное интервью с заслуженной артисткой Российской Федерации, советской и российской актрисой театра и кино Валентиной Викторовной Паниной.
Была такая песенка, а сейчас я акапельно вот в этой больничной палате, значит, я вам ее спою. Не бывает напрасным прекрасное, не растут даже в черном году. Клен напрасный и верба напрасная, и напрасный цветок на пруду. Невзирая на нечто ужасное, не текут даже в черной пыли волны пенья. Моленья напрасные и напрасные ночи и дни. Дива дивная, магия властная, звездный зов через мглу облаков. Не бывает напрасным прекрасное, ныне присно во веки веков. Время жить без боли. Пусть всегда найдется рядом человек, который вас избавит и от физической, и от душевной боли.
Вот и все, дорогие друзья. Если вы хотите стать участниками нашей программы, напишите мне письмо на почту na-studio@mail.ru. Но еще мне хотелось бы сказать. Вы спрашиваете, почему я обращаюсь к гостям программы «Коллеги»? Потому что я имею тоже медицинское образование. Раскрываю вам большой секрет. Среднее медицинское образование я получила много лет тому назад, как медсестра общего профиля. Вот такие дела. До новых встреч в эфире. Пишите письма. До свидания.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.